Мы с вами продолжаем наш курс «Господь, исцели мои раны». В курсе у нас с вами 13 тем, сегодня 8-я. Я сокращаю 7-ю и 8-ю. Почему? Потому что в прошлый раз вы с Марианной рассматривали 138-й псалом. Поэтому я только, поскольку я из этого нашего курса читаю свидетельства к теме, поэтому к 7-му уроку только я прочту свидетельства, пару слов, и мы сразу переходим к 8-му занятию. А тема у нас 7-го занятия была о том, что Бог рядом. Так вот, какое свидетельство. «Я жила греховной жизнью, прежде чем узнала Бога. Я увела мужчину из семьи, которая жила по соседству с моими родителями». Знакомое дело, да? Позвали подружку в дом, как лучше жить, и негде, давайте хорошее дело сделаем. Она потихонечку уводит мужа моего. И наоборот бывает. Ну, в общем... так называемые «друзья» в кавычках. Но в частности здесь сосед был. «Я увела у жены мужа и у отца детей». Да, и отца у детей, простите. И у отца у детей. Ну, в 6 утра приехать, тут уже немножко получается. Так, «вне брака у нас родился ребенок. Вскоре мне все же удалось добиться своего. Мы поженились». То есть оформила официально, забрала оттуда и дальше. «К тому времени нашему ребенку уже было 2 года. Когда я узнала Господа, я поняла, что мой грех был причиной боли и страдания многих людей. Особенно меня потряс тот факт, что я опечалила моего Господа. Бог искупил так много человеческой боли и своими неисповедимыми путями принес нас в мир любви и взаимного уважения. Меня не оставляло чувство, что я каким-то непонятным образом пропустила эту божественную минуту, проскользнув в Царство Небесное с черного хода. И теперь уже никогда не смогу быть истинно дорогой моему Господу. Теперь я знаю, что Бог избрал меня с полным пониманием того, каким ничтожеством я окажусь. И теперь, омытая бесценной кровью Иисуса Христа, я с полным правом могу назвать себя святой и безвинной. Это исповедь женщины, которая узнала истину, и только знание истины освободило ее от греха, и вера в Бога сделала ее свободной». Значит, женщина, которая уводит от жены и от детей, понимаете, даже неверующая, Бог все равно посылает в сердце, что ты неправильно делаешь. И когда человек переступает через все, как правило, все это вообще чревато последствиями. Но в данном случае, чем ценное это свидетельство, что здесь мы видим, что когда она пришла к Богу, тот груз, ту вину, которую она несла, что там дети растут без отца, и что ты забрала чужого мужа, Бог простил. Знаете, конечно, трагедия, ты уже натворил. Что теперь с этим прошлым делать? И здесь тема была у вас 138-го псалма о том, что Бог, куда бы ты ни взошел, на небо ты там, сойдешь ли в преисподнюю, там ты, говорит Господь, говорит Давид Господу, возьму ли крылья зари, переселюсь на край моря, там рука твоя поведет меня, удержит меня десница твоя. Скажу, может быть, тьма сокроет, или свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя. Ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Тьма тоже не закроет. То есть с ее стороны это как тьма, понимаете, как затмение какое. И вот пришло это отрезвление. Что теперь делать вот с этим грузом? Уже это случилось. Случилось, как случилось. И вот этот псалом говорит о том, что Бог, она была неверующей, она не знала Христа. А груз-то этот носила вины. И вот здесь Господь в этом псалме раскрывает, что никакая тьма не сокроет нас от Христа. И то прошлое, которое, может быть, тяготит нас, да, но Господь дает тебе радость освобождения. Вот это очень важная тема – освобождение от груза. От груза какого-то вот греховного, понимаете, начала в нас, которое мы какое-то там делали чего-то, разбивали себе жизни, другим вовлекли в это множество людей. Как-то так, знаете, человек сколько живет, вот столько и страданий приносит, понимаете, всем вокруг, особенно когда люди неверующие. И восьмая тема наша, и так, если первая была о том, что Бог рядом, и что, как сказано, от утробы матери знал тебя и веду тебя, то восьмой урок у нас – обновленный образ мышления. Что очень важно, это все-таки иметь другое мышление. Потому что всегда будет искушение, знаете, чужой жены, другого мужа, и того, сего. Это же сплошные искушения у человека. Вот что-то с этим делать, сказать только «нет» себе, запретить – можно, но не всегда получается. У Льва Толстого есть такой рассказ. Помните, отец Сергий, где палец себе отрубил этот отец Сергий, чтобы не согрешить с этой женщиной, которая его всячески соблазняла. То есть это настолько непростое дело. И вот Господь предлагает, пальцы можно, уши, носы и глаза повыкалывать, оно в сердце все равно живет, понимаете? Вот это греховное, страстное начало, которое называется вожделение. И Иаков говорит в 4 главе, откуда распри, откуда у вас вражды, откуда ссоры? Не от вожделения ли воюющих в ваших членах? И вот эта тема восьмого нашего занятия. Нам необходимо исцеление, ведь вся тема курса «Господь, исцели мои раны». Вот раны этой женщины натворила в чужой семье беду. Если она покаялась, если она попросила у Бога прощения, если она пришла уже ко Христу, скажите, Бог простил ее? Бог простил ее. Понятно, что уже муж уже и с ней, да, чужой муж, но есть уже совместный ребенок, это уже другая семья. И здесь не надо уже вот этот груз тяги нести, уже Бог простил, и поэтому что? Служи для Бога, радуйся, имея эту внутреннюю свободу, потому что делала, не зная чего, но пришла ко Христу, покаялась, вот. А вот теперь свидетельство самой Кей в нашем восьмой теме «Обновленный образ мышления». Задумывались ли вы над тем, каким образом Бог может использовать наше греховное прошлое? Оказывается, еще его надо использовать. Кажется, его бы выкинуть, да и вообще бы его никогда не вспоминать, чтобы его никогда бы вот хорошо, чтобы его не было. А вопрос стоит у нас в курсе по-другому. Использовать наше греховное прошлое, использовать страдания, которые мы претерпели, раны, которые мы перенесли, отверженность, которую испытали в служении другим. То есть использовать все то негативное для служения другим. Каким образом? В самом начале моего хождения с Господом было время, когда меня одолевала подавленность, причина которой восходила к моему прошлому. Мои недруги частенько подсмеивались надо мной. А что бы это значило? Злость закипала во мне, когда я думала о том, что они поступали со мной несправедливо. Как и у всех нас, у меня были свои мечты, представления о жизни. В моих мечтах царили мир, любовь, прочное положение. Картина удивительно удачного замужества, счастливая семья, какие бывают только в романах. Испытания? Ну да, я согласна. Трагедии? Не, они мне не подходят. И болезненные перебирания. Что могло бы произойти? Или что было бы, если продолжали терзать меня? И я больше всего боялась, что мои эмоции выйдут из-под контроля, и мне грозит срыв после чего я останусь совершенно разбитой. Мне с трудом удавалось сдерживаться. Я давно рассталась с прошлым, а будущее не обещало ничего. Не находите ли вы мою ситуацию чем-то похожей на вашу, друзья мои? Согласитесь, что мучения порой становятся просто невыносимыми. Ведь всем нам хочется того, что имеют другие. Но вас не покидает чувство, что жизнь вас обошла счастьем. А Всевышний, видя это, не вмешался. Приходилось ли вам вновь встречаться со своими обидчиками и вдруг четко осознать, что ваши взаимоотношения уже никогда не станут прежними? Разрывали ли вы вашу душу нахлынувшиеся при этом чувства? С одной стороны, вам хотелось бы вернуть их любовь и добрые отношения, а с другой – отвернуться от них, так как вновь в вашей памяти всколыхнуло прошлое. Пусть эти люди получили свое, как и следовало ожидать, но все же прошлое точит вас изнутри, как ржа железа. Как вам удается справляться с такими мыслями? Существует ли духовный бальзам, исцеляющий сожаление о прошлом? Да, такое исцеление существует. Оно начинается с понимания того, что никто иной, как Бог, осуществляет над нами контроль. В Божьих вышних планах наше прошлое имеет цель. И если сатана попытается заставить вас поверить в противоположность, знайте, он, сатана, сеятель сомнений, лжец, убийца. Это он со времен Адама и Евы продолжает внушать нам, что Бог не заботится о нас, не желает нашего блага. И таким образом в нашем мышлении происходит постоянная неистовая битва за исцеление. Одержать верх в этом театре боевых действий значит выиграть большое сражение. И Кей говорит: в моей жизни страдания не обошли меня стороной. Только потому, что я знаю Слово Божье, я полностью уверена, что Бог исцелит эти страдания, когда бы они ни пришлись на мою долю. И если бы моя жизнь была такой, какой виделась мне в мечтах, то не было бы переживаний, ни страданий. Я немножко знаю ее, у нее, в общем-то, рано погиб муж, и осталась с двумя детьми, и с детьми были большие проблемы. Потом она вышла замуж за миссионера, и у них родился сын, и сейчас он директор миссии, он пастор церкви. А второй сын, который до того был, трудился в миссии, у него инфаркт довольно молодой, он инсульт, 45 лет ему было. Жена, которая неизвестно, чем его заболела, так ее диагноз и не определился, она умерла в 47 лет. Вот просто человек перестал, ничего не болит, но человек не может ни ходить, ничего делать. Вот все ищут, чего болит, а ничего не болит. И вы знаете, вот так даже от неясной болезни она и умерла. Даже мне кто-то сказал, что попросили не захоранивать ее из-за того, что хотели, ну, может быть, бывают же новые болезни, и медицина все время, если что, что-то новое, то оставляют, чтобы потом исследовать, что было. И вот эта семья, в которой, казалось бы, это ее сын, который женился и имел двоих замечательных сыновей, они из Румынии взяли девочку. Эта девочка в 2 года была цепями завязана, такая вот неуправляемая она была. И они ее удочерили. Она вот прожила с ними 10 лет, умирает, представляете, теперь ее вот мать вот от непонятной болезни. И эта девочка, которая психически неуравновешена. А у отца это сына ее, у которого инсульты, которые даже, можно сказать, не узнают людей. И вот эта девочка, как была сиротой, получается, понимаете, вот какое-то, вот как это все объяснить. И Кей, которая, в общем, автор этого курса, ей уже 78 лет, она должна всю миссию, она ведь ведет конференции по всему миру. В 78 лет, это как вам? И плюс она заботится вот от этой нездоровой девочки. Если бы не эти родители, любящие, которые все-таки 10 лет они вложились в нее, и сама эта бабушка, которая так заботится о ней, я не знаю, что было бы из этого ребенка. Она одну секунду сидеть не может, вот просто не может, он просто крутится и все. Ну так имя знает, что-то она в спецшколе учится. Конечно, в нее было столько вложено, что я думаю, а если бы не это, что бы тогда было с этим ребенком? Но и тем не менее, вот как все это понять? Это только то, что вот наверху, а что еще там в душе, что и все переживания, и скорби? Человек, как сказано в Писании, рождается на страдания. И каждый человек по-своему их проходит. Но вот Писание учит нас, как нам, если в той ситуации там женщина осознала свою вину, она обидела другую семью. В этой ситуации Кей говорит о том, что ее, ту несправедливость, которая была по отношению к ней, понимаете, когда укоряют тебя за то, где ты и не виновен, где ты хотел лучшего, ты еще и оказался виноват, где к тебе как-то несправедливо относятся. Как правило, это большей частью близкие люди, большей частью. Но если ты в большом служении, то, понимаете, всякое бывает. И вот здесь она говорит: «И хотя страдания не обошли стороной меня, только потому я знаю Слово Божье, и только потому, что я знаю Слово Божье, я полностью уверена, что Бог исцелит эти страдания, когда бы они ни пришлись на мою долю. Если бы моя жизнь была такой, какой виделась мне в мечтах, то не было бы ни переживаний, ни страданий. Тем не менее, именно перенесенные печали и страдания дают мне возможность иметь представление о ваших страданиях и понимать их природу. Отсюда и мое моральное право с уверенностью сказать вам, что вас ожидает свободная жизнь и возможность сообщить другим людям, что есть исцеляющий бальзам в глади». Вы помните, это ключевой стих по всей теме «Господь, исцели мои раны». Это книга Иеремии, 8 глава. Есть бальзам в глади. Этот бальзам – лечебный бальзам. Он исцеляет наши души, он исцеляет, знаете, наше прошлое, которым очень, знаете, вот буквально в последнюю неделю прочла там на сессии книжку, называется она «Когда небеса молчат». Очень известный пастор, который проповедовал 10 и 100 тысячам людей. И у него сын, который был психически, так случилось, болен, покончил жизнь самоубийством. Трое детей, а этот мальчик, когда заметили в нем неуравновешенное состояние, отец один раз его просто спас от самоубийства, его быстренько в больницу, в чем дело, и обнаружилось, что у него в крови какие-то детали, я не медик, не знаю, но зависит вот от этого присутствия в крови чего-то, что его бросает от настроения в крайности. То настроение весьма хорошее, то упадок, то... И его лечили 3 месяца, и все равно он вот это вот этим закончил. И вы понимаете, что отец не мог, хотя он был и проповедник, он говорит, я не мог понять, что я... Ведь я подарил ему жизнь. А какую я ему жизнь подарил, если он отказался от такой жизни? Это первое. Потом нахлынула такая обида, почему он всю нашу семью так с нами поступил и предал, ушел от нас. И он написал довольно откровенную книгу, что он пережил. Как он сам стал впадать в депрессию. Я, говорит, должен был идти проповедовать, а у меня такое, ни с кем не хотел общаться, никого не хотел видеть. И, знаете, это говорит о том, что и верующий переживает очень большие проблемы. Но вдруг я, говорит, заметил, что потянулись все люди. Приезжали кто откуда, вот делиться той болью, у того то, у того сё. И он, пройдя эту муку сам, когда он в этой депрессии, мне, говорит, через 2 часа надо проповедовать, мне надо вставать, а я с ужасом думаю, у меня нет сил ни побриться, ни этот галстук завязывать. Не могу ничего, я встать не могу, а я должен пойти и ободрять других. И когда он стал замечать, что вот эта депрессия, он уже и память стал терять, не помнит, где ключи, где чего. И, наконец, я, говорит, понял, что нужно серьезное лечение. И я сдался, я, говорит, пошел к христианскому психиатру и сказал, я больной. За человек, который проповедовал сотням тысяч людей. Его продолжали везде приглашать, а он это переживал. И тогда он решил написать всю правду, чтобы ободрить или помочь другим, которые замыкаются в этом, либо сходят с рельсов служения, либо оставляют, либо с ними что-то и так далее. И вот он описывает в этой книге очень светлый конец, как он смог с этим справиться. Как он смог, он приводит, вся книга построена на книге Иова, на страданиях его, Иова. Как Иову удалось победить эту депрессию души. Ведь Иов тоже вообще-то говорит, на суд, Господи, тебя вызываю. Что я сделал? Что такие страдания? На девицу никогда лишний раз другим глазом не смотрел, вдову не обижал, сироту не это. Почему? За что? И вот, родные мои, это очень важная тема, что Господь исцеляет раны. Каким бы ни было твое прошлое, ту боль, ту трагедию, может быть, даже, которую кто-то пережил, если ты все, что бы ты ни пережил, ты можешь помочь другому теперь. Вот как Бог может использовать твое трагедию в прошлом, или горечь, или разочарование. Потому что мы все в социальном обществе живем, вокруг нас люди есть. И сколько людей не справляются с этой жизнью или с ее трудностями и проблемами. Кто им поможет? И Бог желает, чтобы мы нашу горечь, нашу боль обратили на служение людям. Мы думаем, как бы нам самим бы это было пронести, а еще лучше вообще все это забыть. Когда Бог все прощает, все прощает, ты получаешь исцеление. Это совершенно другое, чем ты просто это, знаете, загнал куда-то в угол, чтобы об этом не вспоминать. И вот здесь, родные мои, Бог неизменен. Что бы ты ни пережил, в каком бы положении находился, Он называет нас царями и священниками. Откровение 1 глава 5-6 стихи. Тут сказано, что Христос есть свидетель, верный первенец из мертвых, владыка царей земных, соделал нас царями и священниками, Богу и Отцу. Видите, какое ободрение, какое утешение, что Иисус Христос возлюбил, омыл нас от грехов наших кровью своей. И это первая часть. А вторая – цари и священники Богу и Отцу. Когда цари и священники? Царственное положение – это только привилегия. Священник вообще-то служил. Левиты что делали? Служили. Кому левиты служили? Они, священники и левиты, служили народу. Вы знаете, 12 колен Израилевых. Одно колено, священники и левиты, они были все из одного колена. Это все те, кто служили 11 коленам. Вот для чего они были отделены и названы священниками. А в Новом Завете эта книга Откровения так и говорит, что мы, Бог, Иисус Христос, садил нас царями и священниками. Священники-то служили. И вот, если вся наша жизнь – это служение Христу, и Павел говорит, уже не я живу, но живет во мне Христос, как мы служим Богу? Не только, когда мы ходим на евангелизационные какие-то проекты, когда мы жертвуем для Божьего дела в миссионерском труде, когда мы друг другу помогаем, заботимся, а вот своей трагедией и бедой. Как я могу это обратить в служение Христу, чтобы это обратить для славы Божией? Откровение 5 глава 9-10 стих, тоже о священниках. Откровение 5:9-10. Поют новую песнь, говоря: «Достоин ты взять книгу, снять с нее печать, ибо ты был заклан, И кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка и народа и племени. И соделал нас царями и священниками Богу нашему. И мы будем царствовать на земле. Итак, опять мы видим цари и священники. Значит, царственное положение привилегированное. Все, что мы имеем во Христе, это великие благословения. А священник – это служение. Родные мои, поэтому священники, Евреям 5 глава с 1 по 3 стих. «Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим, заблуждающим, потому что сам обложен немощью. Посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах». Что вы поняли из этого стиха? Теперь вы мне скажите, пожалуйста. Что тут сказано? Этот стих убрали, да? Это книга Откровения, 5 глава. Нет, это, простите, Евреям 5 глава с 1 по 3 стих. Евреям 5 глава с 1 по 3 стих. Что здесь сказано? Что мы здесь видим? Кто эти священники? Откуда первосвященник взят? Чищили человеки. Дальше. Для чего эти человеки избираются? Для человеков же и поставлены. Для... Чтобы что? Служить Богу. А как это человек к человеку, чтобы служить Богу? Видите? Да. И таким образом, принося дары, жертвы за грехи, ну, те первосвященники жертвы приносили, вы помните. И смотрите, снисходить кому? Невежествующим еще кому? Заблуждающим. И что еще? Сам обложен немощью. Вот знаете, Христос пострадал за нас. И не случайно он был в человеческом лике, потому что сказано, что он в немощи может понимать наши немощи, потому что он сам страдал. Вот эта мысль, что Христос страдал, потому и страдающим может помогать, очень ценна в Библии. И теперь переложим друг другу. Если ты сам пережил, сам страдал, ты можешь другому помочь. Вот. Не замыкаться в своей боли, не замыкаться в своих страданиях. А как это обратить на служение Христу, чтобы этим ободрять, вдохновлять и поднимать других? Значит, говорит Кей, и у меня было греховное прошлое, и я буду вечно благодарной за очищенную силу крови Иисуса Христа. Значит, родные мои, еще, что важно, как служить другим. Чтобы служить другим своим болезненным прошлым или своими какими-то теми проблемами, которые вам пришлось преодолеть, здесь результат – это исцеление. Нужно получить исцеление. Просто рассказывать, что у меня было, ничего не дает. Только другого нагрузишь еще чем-то. У него своего хватает, еще добавил. Но делиться надо друг с другом, потому что другой, может быть, уже преодолел это. И он тебе, может, что-то посоветует, он тебя может ободрить, вдохновить. Поэтому не надо думать, что сам ношу свое. Мы для этого и признавайтесь друг другу, написано. И не только в проступках, но и теми проблемами, в чем мы имеем нужду. И тут очень важно заметить вот что. Как получить исцеление такого прошлого? Слово Божие, вот нету другого. Дело в том, что тут очень важно доверие Богу. Доверие Богу – это значит, Господь, ты обещал, что ты меня исцелишь. Надо довериться Богу, что Бог будет это делать. Вот. Сегодня утром брат Анатолий мне свидетельствовал, что-то я стал замечать, я стал другой. Верю вам, и Анатолий меня так убеждал, вот вы мне честно поверьте, вот честно я вам говорю. Я говорю, Анатолий, да это вот как раз без сомнения, это было бы по-другому, странно, если бы вы не были такой. Он говорит, а вот вокруг все удивляются. что какой-то я стал другой. У меня какой-то мир есть. У меня, говорит, ушло вот это вот за все и все, и все, за все раздражаться, переживать. Какой-то вот пришел мир, да? Родные мои, здесь мышление меняется. Вот где секрет этого успеха, этого исцеления. Господь исцеляет наши раны. Происходит это постепенно, постепенно. Меняется наш образ мыслей. И когда меняется мышление, меняется и наше сердце. Отсюда и происходит исцеление, и освобождение, и радость. Понимаете? Потому что просто сказать «я исцелен, я спасен, Христос меня спас» – замечательно, что ты это говоришь. Но ты пребывай в Слове Божьем, чтобы ты не только это на устах, но сердцем, твое сердце восторгалось и радовалось этой свободе. Вот. Чтобы не только желаемое выдавать за действительное, но действительное, оно действительно реально было тем, о чем мы говорим. Итак, образ мысли. Римлянам 12 глава. Первый и второй стих. «Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения». Сказано кому? «Для разумного служения вашего. Не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Итак, представьте ваши тела в жертву Богу. То есть в это служение Богу начинается оно с обновления ума. Обновлением ума преобразоваться. Не с этим миром преобразовываться. Как этот мир, как все. Иногда думаешь, может, так и надо. Может, это хорошо, так же думает большинство. А надо преобразоваться Божьим умом, как думает Библия, как говорит Слово Божие. И абсолютно каждому человеку на земле, рожденному в мир, необходимо это преобразование его ума. И тут сказано «обновлением ума вашего». И тогда этот обновленный ум, он знает, что есть воля Божия. А для нас воля Божия хорошая, написано «благая», она угодная, она совершенная. Воля Божия не для того, чтобы ты, вот знаете, понимаете, страдал, переживал, да воля Божия, чтобы ты был свободен и был счастлив. И очень многие, кстати говоря, если наша жизнь – это служение Христу, очень многие, ну не многие, а есть некоторые, так скажем, некоторые моменты, почему люди вот, не служат Христу. Почему они полностью не отдают себя Богу? Вот они вроде как и верующие, но полностью нет. Ну, вот некоторые причины. Некоторые люди страшатся полностью предоставить себя Богу по причине того, что он может определить их на служение в Африку. Непонятно, почему именно в Африку, но они так думают. Как это я вот полностью, а вдруг меня Бог призовет, и я в Зимбабве какой-нибудь поеду? А там можно заразиться, заболеть, умереть, там убьют. Вот почему в Африку? Понимаете? Может, я Бог во Францию пошлет служить, но на всякий случай не боюсь, лучше уже и Франции не надо, но и в Африку не поеду. Значит, Бог призывает служить там, где есть сейчас, здесь. Ну, такие бывают воображения у людей. Следующее. Другие боятся, что Бог будет держать их всю жизнь одинокими. Другие, будучи разведены, считают, что Бог не позволит им снова создать семью. Знаете, вот боятся, как-то Богу я себя отдам, и вот останусь одной. Понимаете, это неправильное мнение, я вам скажу. Совершенно неправильное. Я одинокий человек, но я вам свидетельствую, что как раз когда я пришла к Богу, я получала самые прекрасные предложения от лучших людей. Правда. Ну, немного их, но людей достойных. Правда. И вот так я думала, вот это вот, наверное, вот замечательный человек. Просто служитель настоящий Божий. Все вот казалось бы. Но вообще-то есть еще и Божья воля. Вот когда ты с нею не согласовываешь, с нею надо считаться, с Божьей волей. Бог никогда тебя не оставит одиноким. Никогда. Будучи молодой, большими там, казалось бы, и силами, и краше, наверное, и моложе, у меня не было таких замечательных возможностей, какие появились, когда я стала верующей, какие люди около меня были, лучшие, достойные. Но ведь замуж выходит, во всяком случае, я так понимаю, это же не для того, что лишь бы надо, вот и вот как бы кому-то бы. Вот, понимаете, когда ты служишь Богу, то тебе это не идея фикс, с которой ты носишься, как выеденным яйцом. И намного уже по-другому смотришь, и само служение отнимает много сил и времени, понимаете? И к чему я это говорю? Что никогда не бойтесь остаться одинокими. Это Бог не оставит, либо это будет ваш личный выбор. Но вы будете довольны, и вы будете счастливы. А ведь это важно, это важно. А второй момент, что вот разведен, а теперь снова не могу создать семью, потому что в некоторых церквах очень серьезно к этому относятся. И вот тоже, да уж лучше что служить этому полностью, значит, я тогда думаю, все ограничение, все эгоизмом попахивает, понимаете? Следующий момент. Некоторые страшатся полностью предоставить себя Всевышнему, опасаясь, что он может принести болезни или трагедию в их жизнь и в жизнь дорогих людей. Каким образом? Большей частью у меня, как правило, неверующие, я их так называю, хотя они говорят, не, в Бога верим, Бог есть, но в церковь, Библию изучать, не-не-не, потому что, да я так живу, знаете, к Богу пойду, еще хуже будет, потому что, получается, я уже, и так грешу, а к Богу идти, это уже же ответственно. Сразу наказание вроде как поступит. Тоже извращенное совершенно понимание. Бог представляется с какой-то палкой на небе, прям бегает только и ищет, кого бы сверху там ударить. Это не так. Бог любит нас. Его воля какая? Благая, угодная, совершенная. Добро для тебя хочу. В каком бы положении, каким бы ты ни был, я хочу тебе добра. И следующее. Есть такие, которые боятся, что Бог пожелает, чтобы они примирились с теми, с кем они не хотят мириться и кому не хотят прощать. Есть такие люди. Вот обида на всю жизнь, знаете. А иду к Богу, значит, мне надо с тем мириться ни за что, никогда. Тогда и Богу не пойду. Потому что простить этого человека я все равно никогда не смогу. И такие есть. И поэтому тоже препятствие для служения. Некоторые верят, что полное подчинение Богу и удержит их от счастья, которым они дорожат. Бог может не позволить им быть теми, кем они стремятся быть, чтобы иметь возможность делать то, что они хотят делать, и иметь то, о чем они мечтают. Может быть, человек там бизнесом крупным занят. Может быть, он там, я не знаю, где-то какое-то чего-то еще ему кажется. Я не знаю, может, там виллу какую-нибудь, я могу все что угодно фантазировать, но... Какой, да. И получается, что мне вроде этим же надо поступиться. И это извращенное абсолютно представление, что, так сказать, я от счастья откажусь. Как будто бы вот это вот счастье, а Бог меня, значит, вроде как скажет, это все тебе не нужно. Я вспоминаю, у нас, наверное, лет так 10, может, 12 назад Дина такая была, жила она в Подмосковье. Так она искренне уверовала прям вот все. А потом познакомилась с ее мужем, он был в университете преподаватель. Такой, знаете, хороший, смиренный человек, я ему о Христе, а он готов все принять сразу. Я говорю, Дина, да он же готовый христианин, почему он не в церкви? И человек, который ходил лет 5 в церковь, говорит, знаешь, если он в церковь придет, он будет меньше меня любить. Я не могла поверить. Знаете, оказывается, в головах что угодно может быть. Это же он, говорит, будет в церкви, это же он будет служить, я его знаю, как он горячий, он будет служить. А так, говорит, я вот прихожу с церкви, он все приготовил. Он меня любит. Все для меня. Я подумала, боже мой, человек изучает там послание, как надо всем взять. Тут собственного мужа представляет, как вот... И я ее предупредила, Дина, был ребенок у них общий. Диночка, ты хочешь мужа вот таким эгоистическим образом удержать, чтобы он тебя сильно любил? Боюсь, что это кончится плохо. Он и тебя оставит, раз ты его игбу. Ты что, меня он никогда не оставит? Я для него свет в окне. И это случилось. Я это не пророчествовала, я меньше всего этого хочу. Это случилось, потому что так Писание говорит, и я ее предупреждала об этом. Если человек хочет идти к Богу, и ты его туда не пускаешь, а лишь бы он к себе около тебя был, вот чем кончилось. И не в церкви он, и не с тобой он. Да, да, да. Вот такая ситуация, когда человек не представляет правильно, что такое служение Богу. Служение Богу – это, знаете, действительно, все хочу, все, чтобы было для человека, прежде всего, чтобы он Бога познал. А вот такое эгоистическое понимание моего маленького счастья, которое уйдет, когда я, видите ли, буду служить полностью Богу, вот и чем кончилось. Распалась семья. Он нашел себе студентку и с ней же и ушел. Родные мои, ну, впрочем, это уже история очень-очень была давно. Может быть, там что-то как-то изменилось, хотелось бы надеяться. Но я думаю, если бы изменилась, она бы была в церкви. Она как-то понимала церковь. Знаете, вот так некоторые люди понимают церковь. Бог мне для исполнения моих собственных желаний, вожделений, всего, чего я задумаю. Вот что хочу, вот там бери да выполняй. Значит, итак, исцеление мы с вами прошли, начинается с доверия Богу. Мы проходили Римлянам 12:2, что мы служим Богу. И само исцеление происходит, как написано в Римлянам 12:2, с перемены мыслей, с преобразования ума. Открываем Матфея, 15 глава, с 18 по 20 стих. И это тоже к теме перемены мыслей. Из уст, из сердца исходит что? Сие, а именно что? То, что оскверняет человека, ибо из сердца, и вот сейчас будет перечисляться, что это сие, исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуление. Это оскверняет человека, а есть неумытыми руками, не оскверняет человека. Речь шла о том, при омовении особом. Внешнее омовение, а внутреннее – это сердце. И тут сказано, из чего оно состоит. Вот, посмотрите на этот список. Злые помыслы. Вот необходимо менять наши мысли, потому что за злыми помыслами следует все остальное. И эти новое сердце, то, что обещает нам Христос. Давайте прочитаем притчу. 4 глава, 23 стих. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Видите? Из сердца. Вот как у Матфея все из сердца негативное выходит, из сердца же исходит источник жизни. Христос живет в сердце человека. И вот перемена мыслей, она меняет сердце, а сердце дает живительные токи, живительную силу. Оно и прибавляет и физическое здоровье. Понимаете? Так что, родные мои, мысли напрямую связаны с и духом, и с телом. И еще 2 Коринфянам, наверное, достаточно, это будет последний текст. 2 Коринфянам, 5 глава, с 14 по 21 стихи. «Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так. Если один умер за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем. Итак, кто во Христе, тот новая тварь. Древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собой, давшего нам служение примирения. Потому что Бог во Христе примирил с собою мир, не внимая людям преступлений их, и дал им слово примирения. Вот с 18 по 19 стих я насчитала 5 раз слово «мир». И плюс еще в 20-м еще мир, примирение. Итак, мы посланники от имени Христова. Как бы сам Бог, увещевая через нас от имени Христова, просим, примиритесь с Богом. Ибо не знавшего греха, Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом. Этот текст говорит о том, ключевая мысль, что мы новое создание. Кто во Христе, тот новая тварь, новое творение. Прошлое, сказано, прошло. А это значит, твое прошлое может быть негативное. Обидели тебя, может быть, даже смертельное. Или ты нанес кому-то рану, уж случилось, что случилось. Или какая-то ситуация, то прошлое, которое давлеет. Вот тут надо принять. Если сказано, древнее прошло, все, творю все новое. Значит, его нет. Оно в памяти у тебя есть, но его нет перед Богом, как этой вины, как этой тяготы, как этого мучения, как вот этого смущения, вот этой ношения этого камня тяжелого. Нету. Потому что Бог это все совершенно простил. И изменил. И тебе дает свободу. Поэтому освободись от обиды, если тебе кто-то нанес рану. Так сказано, древнее прошло, теперь все новое. Ныне мы никого не знаем, сказано, по плоти. И 17 стих. Кто во Христе новая тварь? Древнее прошло. То есть прошлое. Оно прошло. А теперь все новое. Итак, значит, родные мои, вот эта тема о том, что раз ты новое творение во Христе, то Господь тебе дает и силы для того, чтобы тем прошлым ты мог не как болью, а как победой над этим прошлым разочарованием, отчаянием принести другим надежду, использовать это для других, потому что оно уже прошло, оно для тебя стало победным. Дай другому, поделись с ним тем, как ты преодолел это с помощью Божией. Значит, поэтому к применению, вот что скажу, если вся тема наша с вами звучала обновленный ум, как служить Богу своими разочарованиями, обидами, трагедиями, несчастьями, может быть, которые пришлись на вашу долю, как этим служить? Да вначале надо исцелиться самому, потому что это слепой слепого в яму. Как происходит исцеление? Через Иисуса Христа, который говорит, твоего прошлого нет его, я его изгладил, у меня чистый лист бумаги. Оно у тебя только как память есть, но как такового его нет его тяжести, нет этой боли, нет этой горечи. Вставай, поднимайся, и это же используй для других, чтобы ободрить, вдохновить и принести другим надежду. Ибо мы, цари-священники, написано Богу живому, чтобы служить им, кому? Человеком. Да благословит нас в этом Господь. И 2 вопроса на применение. Продолжаете ли вы жить в свете своего прошлого, вместо того, чтобы жить в свете приготовленного для нас Господом? И если вы выбрали первое, то почему? И в свете истин, которые стали вашим достоянием сегодня, сегодня, да, сейчас, как вы намерены действовать? Это важный вопрос. В свете усвоенной истины, прозвучавшей сейчас в этом уроке, Согласны ли вы с тем, что ваше прошлое было таким, каким оно должно было быть? Вот смириться и сказать, не если бы, ах, если бы так, а вот если бы вот так, оно должно было таким быть. Даже сатана, он может послать, это его работа, делать зло. Но Бог допустил, а значит, ничего нет случайного. А значит, здесь наше смирение, принятие прошлого, как от руки Божией, согласиться с этим, попросить у Бога исцеления, и Господь все это снимет. Родные мои, и даст надежду, и даст силу, даст ободрение, даст радость. Поэтому мы не унываем, а мы всегда радуемся, потому что и волос с головы вашей не упадет без воли Божией, даже одна волосинка. Поэтому крепитесь, держитесь, а прошлое примем, каким бы оно ни было, с благодарностью Богу за все. Аминь.